Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, продолжим наше рассуждение. Книга послания Римлянам, мы находимся в ее практической части. Это 14 глава, с 10 по 21 стих. В прошлый раз мы говорили, что делать, если другие не согласны со мной. Сегодня мы будем говорить о том, что делать, если я не совсем согласен с другими. Давайте мы посмотрим несколько слайдов, которые напоминают нам о том, о чем мы говорили. Павел говорит об очень интересных вопросах, практических вопросах. Что делать, если мы разные? И Павел предлагает следующее. Как мы уже говорили о том, что принимайте друг друга без споров, потому что Бог нас принял. Поклонение, оно само собой не получается, братья и сестры. Нужно прилагать усилия, чтобы себя нагнуть. Поклонение, это значит буквально его, это так поклонился, нагнулся. Чтобы себя согнуть, нужно приложить усилия. И вот этот поклон, он предполагает мое уничижение. И в данном случае, когда ближние со мной не согласны, они по-другому думают, хочется им доказать или осудить, или уничижить. Но помня, что Бог уже их принял, Господь за них заплатил, я склоняю себя, я нагибаю себя, поклоняясь Богу, я принимаю их. Он их принял, Он знает, что с ними делать. Он за них платил, Он знает, как их дальше растить. Поэтому моя сильно ревностная часть, чтобы я людей хочу переделать, на самом же деле проблема в том, что я не хочу поклониться Богу, который уже их принял. Я не говорю прямо, но я намекаю на то, что Бог неправильно принял. Нужно поклониться, согласиться с Его решением. Они были приняты Богом не на основании моего мнения о них, но на основании жертвы Иисуса Христа. И поэтому, когда мы осуждаем или уничижаем, мы должны помнить, кто мы. Мы не должны ставить себя на место Бога, уничижая или осуждая, тем самым мы ставим себя в центр. Мы делаем из себя Бога. Хотя мы прямо это не говорим, и нам иногда в голову это не приходит. Но когда мы унижаем или осуждаем, мы ставим себя в центр перед Богом, перед людьми, не думая об этом. А вот я так не делаю, а я делаю хорошо. Дальше мы говорили о том, что есть вопросы. Вопросы, когда ближние со мной не согласны. Есть вопросы, мы должны признать, для того, чтобы разобраться в простых вещах, мы должны признать, что есть вопросы, в которых люди могут понимать по-другому. Бог намеренно оставил для нас эти вопросы. Один отвечает не для Господа, а другой не отвечает. Я должен согласиться, что мои ближние могут иметь другое мнение. Они не мои рабы, они Господни рабы. Богу угодно и почтение дней – и не почтение дней. Богу угодно, когда я во имя Господа кушаю или не кушаю. Я определенным образом одеваюсь или не одеваюсь. Делаю что-то или не делаю. Главное, чтобы я был уверен, что я это делаю для Господа от сердца. И если со мной не согласны другие, я должен согласиться. Каждый поступает по удостоверению своему ума. Есть вопросы. И нужно в себе принять это. Есть эти вопросы, в которых другие могут поступать по удостоверению своего ума, а не моего. И когда мы поступаем по удостоверению ума своего, мы должны помнить, почему мы делаем то, что мы делаем. У нас есть свобода, но мы должны быть убеждены, что когда мы принимаем определенные решения, мы едим или не едим, мы одеваемся в определенную одежду или не одеваемся, слушаем или не слушаем, ходим или не ходим, реагируем на что-то или не реагируем. Почему мы это делаем? Не просто по удостоверению своего ума, но во имя Господа. Он говорит, кто отличает дни для Господа, отличает, и кто не отличает для Господа. Очень важно, чтобы в нас этот мотив был ясен для нас, чтобы мы не просто дискуссии, спора ради, не для любопрения, не для тщеславия, но для Господа мы это делаем. Вы знаете, большая часть вопросов, проблем была бы снята, если бы у нас была четкая ясность в том, почему мы делаем то, что мы делаем, почему мы говорим то, что мы говорим. Можно обмануть кого угодно, Господь видит наше сердце. И говорит, когда в день суда откроется намерение сердца, не судите ни о чем прежде времени. Очень важно, чтобы было внутреннее убеждение, что мы не просто что-то делаем, чтобы других подразнить. Если мы это делаем, самое правильное дело, если мы делаем грех, если мы делаем намеренно, чтобы людей затруднять или дразнить. Вот о чем мы говорили до этого момента. И в этом и наше поклонение. В этом наше поклонение, что мы в вопросах, которые мы отличаемся от других, а другие отличаются от нас, каким образом мы решаем? Мы поклоняемся Богу, мы наклоняем себя, мы наклоняем свое мнение, мы не переделаем людей, мы можем высказать свое мнение с кротостью благоговения, но мы поклоняемся Богу, Бог их принял, они не мои рабы. Я один раз сказал уважительно, я Бога чту в сердце своем, и из уважения к Господу я склоняюсь перед Богом. Я считаю, что это мне братья и сестры, хотя они отличаются от меня. В этом и есть мое поклонение. Поклонение, само собой, не получается, как круиз-контрол, поставив машина едет. Нужно приложить усилия, чтобы себя нагнуть. Это самая трудная часть. Но как раз эта часть единственная нам возможна. Мы никого не можем нагнуть. Мы никого не можем переделать. Мы можем скандал устроить, проблему создать, но нагнуть кого-то мы не сможем. Единственное, что мы сможем с большим трудом, с Божьей помощью, это нагнуть себя, занять правильную позицию перед Богом. Как раз вот в этих второстепенных вопросах, которые не имеют особого значения, мы умудряемся, особенно у нас, славян, есть этот крен в этих вопросах, поставить их во главу угла и ругаться по вопросам, которые, собственно, не имеют существенного значения. Павел заканчивает эти рассуждения. Принимайте, потому что Бог их принял. Не осуждайте, они не ваши рабы. Есть вопросы, в которых мы можем иметь разные мнения, и другие могут поступать по удостоверению своего ума, так как и мы можем поступать по удостоверению своего ума. Главное, чтобы мы это делали от сердца, от души, как для Господа. И в 10 стихе Павел как бы возвращается к этому вопросу. Он возвращается к тому, казалось бы, с чего он начал. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем над суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Павел возвращается, объяснил, почему нам не нужно спорить по второстепенных вопросам. Он привел очень серьезные аргументы. Потом он возвращается к тому же принципу. Не осуждай и не уничижай. И почему? Он приводит следующий аргумент, который вытекал из предыдущих, но сейчас он это говорит прямо и открыто. Можно так сказать. Почему мы не должны осуждать и уничижать? Потому что нам предстоит предстать на суд Христов. И когда мы находимся в очереди, в ожидании суда Христова, весьма неразумно нам возвышать самих себя, осуждая или уничижая ближних наших. Было бы очень неразумно, если вот-вот откроется дверь, и нас будут судить. Другое дело, что мы были по ту сторону, что у нас же опасность миновала. У нас мы предстанем на суд Христов, братья и сестры. Мы стоим в этой очереди. И когда мы по эту сторону суда, еще в определенном смысле, я сейчас не буду уточнять, какой суд для верующих, для неверующих, просто сам факт, что нам предстоит предстать на суд Христов. И если мы по эту сторону, нам весьма не полезно судить или уничижать. Потому что, делая то и другое, мы возвышаем самих себя. А судья обязательно доложит, перед тем, как мы туда зайдем. Ибо царство Божье подобно государю, который позвал рабов, чтобы сосчитаться, и простил одному, который был 10 тысяч талантов, громадная сумма. И когда он простил, и этот человек вышел и не простил своему товарищу 100 долларов, обязательно судье доложили. Поэтому, братья и сестры, наш суд и наше уничижение других обязательно станет известно судье. И когда мы предстанем на суд, определенные принципы могут поменяться по отношению к нам. Говорит, если вы не простите братьям вашим от сердца, то и отец мой не простит. Каким судом судите, таким вас судить будут. Когда мне пришлось, так сказать, по миссионерской такой работе, вел миссионеров показать красивые места наши. И меня полицейский остановил. Написал тикет. Ну, естественно, и мне пришлось предстать перед судьей. И пока я в зале сидел, братья и сестры, я вот слушал, как один говорит, пытается, изворачивается. Как второй говорил. А я должен быть третьим или четвертым. Вы знаете, в это время мне совершенно в голову не пришло возмущаться тем, как до меня ведут себя люди, с которыми судья разбирается. Улыбаясь, слушал их. Но чтобы сказать, что у меня был какой-то суд по отношению к ним или уничижение, жалко было, думаю, один выворачиваю, я понимаю, почему, и другой, а судья все видит, и первого поставил на место, и второго. И вы думаете, почему я себя так бодро не вел? А я мог бы встать и сказать, как ты себя ведешь перед судьей, ты же обманываешь? Или, а вот это что такое? Ты за кого судью принимаешь? А почему я себя не вел так бодро? Как вы думаете? По той же самой причине. Что следующий должен был быть я. И мне нужно было себя вести как можно скромнее. Возможно, судья проявит милость ко мне. Поэтому мне даже выражение лица не надо было показывать, что я возмущен предыдущими, которых судья судил. Братья и сестры, это простая истина. Мы иногда так увлекаемся осуждением или уничижением, что мы забываем простую истину. Что когда мы представлены перед Богом, нас не будут спрашивать за наших ближних. Нас будут спрашивать, вас и меня, за вас лично и за меня лично. Посмотрите, итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Каждый из нас даст отчет за себя Богу. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ кротостью и благоговением. Обратите внимание, если я убежден в определенных вещах, но говорю, прежде всего, Господа Бога в сердцах ваших святите, поклоняйтесь Ему. И когда вас спросят, почему вы делаете то, что вы делаете, почему вы определенным образом себя ведите, дайте ответ как? С кротостью и благоговением. Почему? Потому что это наша задача, иметь убеждение, кротость и благоговение, боясь, что мы скажем лишнего. Потому что мы предстанем перед этим судьем. И нас за них не будут спрашивать. Когда спросят, надо ответить. Когда есть возможность сказать, сказать с кротостью и благоговением. Но не устраивать скандал. Не устраивать разборки. Не пытаться настаивать настолько на своем, что пытаться этого ближнего переделать. Всю церковь взбодоражить. Служителей поднял. Как они не видят этого? И когда служители не видят этого, что это за служители, которые вот этого вот не видят? Каждый из нас даст отчет. День суда за себя. Братья и сестры, мы не должны забывать вот эту простую истину. И язык немножко прикусывать. Когда мы, как бы сказать, увлекаемся судом или уничижением. Тот и другой возвышает самого себя за счет суда и уничижения. В момент, когда он ждет решение судьи по его личному делу. Итак, братья и сестры, мы должны обратить внимание, что мы в преддверии суда. Поэтому не станем более судить друг друга. Лучше судить о том, как бы не подавать брату случая преткновению и соблазна. Павел нам предлагает, чтобы мы лучше занялись тем, чтобы не подавать повода преткновению. Вы знаете, в каждом случае есть лучшие и худшие. Мы можем поступать по удостоверению своего ума. У нас есть свобода. Но когда мы поступаем по удостоверению своего ума, говорят, а мне все равно, I don't care, как молодежь говорит, а мне все равно, а мне дела ни до кого нет. Но есть лучшие решения, худшие. Павел предлагает вот в этих второстепенных вопросах выбирать лучшее. И всегда лучше сделать то, что не повредит моего ближнего и не будет поносить имя Господа, которому я поклоняюсь. Мы в конечном итоге, братья и сестры, представлены перед Богом. И мы будем отвечать за свои действия и за действия, которые мы предпринимали по свидетельству своего собственного ума, в котором у нас была свобода. И мотивы, которые стояли за этими действиями, вот то, что суд разберет. Делали мы это во имя Господа, и делали мы это, чтобы послужить нашему ближнему? Павел говорит: «Я знаю, я уверен в Господе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитайте что-либо нечистым, тому нечисто. Если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер, да не хулится ваше доброе». Я хочу обратить внимание, вот эта вот часть, 13 стих, очень важная мысль, я ее пропустил, только хочу сейчас обратить ваше внимание. Смотрите, не станем же более судить друг друга. Павел говорит о суде, и потом, если мы понимаем эту истину, и если мы просмотрим свою жизнь, мы можем сказать, что в жизни нашей это было. И осуждение, и уничижение. Вместо этого должно быть поклонение Господу в нашем сердце и с кротостью, благоговением свидетельство о нашем убеждении всего лишь. Если мы это делали, Павел говорит, не станем более, остановимся. Должна быть в нашей жизни остановка. Сказать: я это делал, мне казалось, что это правильно, так я вырос, так я понимал. Но если вы видите простую истину, что мы в ожидании суда Христова, скажите в своем сердце: я делал, более делать не буду. Это не значит, что вы истину не скажете, за которую будете отвечать. Нет, ее можно сказать. Но поклоняясь Богу и с кротостью и благоговением засвидетельствовать о своих убеждениях и идти дальше. И оставить Господу работать над этим человеком. Павел говорит следующее. Он говорит, есть вопросы, которые сами по себе не имеют никакого значения. И мы имеем право поступать по удостоверению своего ума. Однако, он говорит, нет ничего нечистого в самом себе. Но если мой выбор огорчает брата, то я не по любви поступаю. Если я не учитываю понимание моего брата, настроение моего брата, и делаю намеренно, не учитывая, как это влияет на моего брата. Здесь, конечно, возможна спекуляция. Одна группа говорит, вот ты не учитываешь того, что я думаю о тебе и о твоих действиях. Ты должен делать так, чтобы меня не соблазнять. Павел здесь не об этом говорит. Тема наша, что делать, когда я с другими не согласен? Павел здесь рассматривает с другой стороны. Он не с той стороны, что если у меня есть определенные понятия, я должен приходить к брату и сестру и говорить, ты веди себя определенным образом, потому что меня это соблазняет. Он не это говорит. Он говорит, вот я убежден, что нет ничего нечистого. И я убежден, и я не согласен с теми людьми, которые считают, что есть что-то нечистое в самом себе. Я с этим не согласен. Но, понимая, что я имею в виду дело с братьями моими, за которые Христос умер, они представляют большую ценность для Бога. Я умеряю свою свободу. Это я делаю вывод для себя. Я сдерживаю свое мнение, я не согласен с ними, но я не спешу особенно навязать это, потому что это может огорчить моего ближнего. Это то, что я должен делать по отношению к своей свободе. Оно не работает, что если у меня есть какое-то убеждение, я имею право других заставить действовать так, чтобы мне было приятно. Это когда у вас есть убеждение в ту или другую сторону, есть искушение осуждать или уничижать. Сказать, как он может такое делать, или сказать, вот деревня, что он себе думает. Если есть это искушение сделать то или другое, свое мнение нужно умерить, нужно видоизменить, подстроить под моего ближнего, подать в такой форме, чтобы не огорчить моего ближнего. И это мнение может быть или осудить, или уничижить. То и другое нужно подать в благообразной форме, чтобы оно не разрушало моего ближнего. Но это относится к моему решению. Это каждый из нас должен принять решение относительно своего собственного убеждения, насколько мое убеждение вредит или помогает другим людям. Это связано с одеждой, связано с музыкой, поведением, чем угодно, из сферы второстепенных вопросов. И вы это делаете для Господа. Но надо выражать свое мнение таким образом, чтобы мое убеждение, мое доброе не хулилось. Потому что если мы не найдем достойной формы подачи, нас будут поносить. То доброе, чем я служу Господу, другие будут поносить. Поэтому Павел говорит, умеряйте свое мнение, свою свободу интересами ближнего. Обратите внимание, что Павел говорит. Павел говорит, Царство Божие
не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Мы иногда рассуждаем о второстепенных вопросах. Мы настолько увлекаемся доказать друг другу свою точку зрения, и нам кажется, это настолько важно. Но Павел говорит, что для Царства Божьего совершенно не важно. Это не пища, не питье. Это неправильная, неправильная одежда. И это не музыка правильная, неправильная. Это не определенные вещи второстепенного плана. Нет. Праведность – это Царство Божье, это состояние. Духовное состояние. Кто-то скажет, ну, одежду можно было не вспоминать. Братья и сестры, это для нас имеет значение. Извините, для Бога вполне подходило, когда Адам и Ева вообще без одежды были. Поверьте, он совсем не смущался этим. Они были прекрасны в глазах его. Эти все с одеждой начались. Причем кто это придумал первый? Адам спрятался. В кустах спрятался. А почему? Да неудобно выйти неприлично одетым. И так же он сказал, где ты, Адам? А он говорит, да вот я не одетый. Вот без галстука я, Господи. Ну неудобно мне выйти к тебе навстречу. Это Адаму пришло такое откровение. Это не Бог возмутился тем, что они неправильно одеты. Это имеет значение для нас. Когда мы живем, у нас разные понятия. Я когда просмотрел фотографии, как одевались в библейские времена рисунки, и потом, когда вот в начале прошлого века, как наши братья и сестры одевались. Эти странные одежды, эти парики, эти какие-то жабро вот здесь мужчины одевали, эти какие-то странные брюки. Это как женщины, как мужчины одевались. Эти бороды, эти усы, это все такое. Оно настолько странное, все оно менялось из века в век. Все это имеет значение для вас и меня. Мы живем в мире, мы привыкли, чтобы другие были одеты так, как мне удобно, как не смущает моего взгляда. И другие требуют, чтобы я... И мы где-то друг друга учитываем. Мы должны понимать, что это те вопросы, которые для нас важны, не для Бога. Но проблема в чем? Когда мы касаемся этих вопросов, мы их так поднимаем, как если бы сам Господь Бог нам это сказал. И мы от имени Бога требуем определенного поведения в других людях. Но есть вопросы, как еда, как многие другие вопросы. Они относятся к той сфере, которая не определяет основу Царства Божьего. Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Наша задача, как бы мы ни решали, нужно сохранить праведность, правильное отношение с Богом, мир с Богом и с людьми, и радость во Святом Духе. Очень важно, принимая решения во второстепенных этих вопросах, не потерять, не повредить ни праведности, ни мира, ни радости во Святом Духе. Но нам иногда кажется, что вопросы, которые мы дискутируем, они настолько важны, что мы можем пожертвовать и праведностью, и миром, и радостью во Святом Духе. Произошел конфликт, доказали друг другу, отношений с Богом молиться не получается – мира нет, радость ушла, но зато доказал. Павел говорит, неправильно. Царство Божье определяется вот этими понятиями. Праведность, мир и радость во Святом Духе. И если мы, принимая решение по нашей свободе, по удостоверению своего ума, переживаем о том, чтобы, действуя свободно во второстепенных вопросах, и сохранить праведность, мир и радость во Святом Духе, то это есть служение, угодное Богу. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Причем имейте в виду, есть у нас тенденция, что одна группа считает вот наши вопросы правильные, и другая группа должна согнуться. Так не работает. И осуждение, и уничижение, оно опасно, потому что ставит человека в центр. И осуждение, и уничижение имеет тенденцию лишить нас в правильных отношениях с Богом, имеет тенденцию, потенциал лишить нас мира, радости во Святом Духе. В этих вопросах мы должны переживать о Царстве Божьем и должны помнить, что в Царстве Божьем одежды нам дадут другие. И это будет, наконец, правильные одежды, брачные одежды, а одежда есть праведность святых, Господь нам даст, и музыку мы будем слушать такую, как надо, там же хоры готовы, музыканты готовы, мы это будем слышать. Многие вопросы, которые мы не понимали, там будет все правильно, мы будем преображены во славе, и все, что нужно покрывать, будет покрыто, все, что нужно будет сделать, будет сделано. Наша задача в этих вопросах научиться и желание служить Господу и служить назиданию наших ближних, решая вопросы, не повреждать праведности, мира и радости во Святом Духе. Вот обратите внимание на этот барометр. Как только мы начинаем какой-то вопрос и чувствуете, что отношения мои с Богом повреждены, мир где-то уходит, радость уходит, это момент, когда надо остановиться. Это тот момент, когда надо остановиться. Мы повреждаем основы Царства Божьего. Мы уходим на периферию вопросов, несущественных для Царства Небесного. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушает дело Божье. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Смотрите, братья, очень интересный здесь принцип. Когда человек что-то делает неправильно, он ест не то, дни не те празднует, одет не так, ноги не так моет, как мне кажется, и другие вещи не так делает. Я не буду перечислять, потому что кто-то просит, хотя бы мой вопрос не перечислить. Да, у каждого есть своя святая, как говорится, корова. Где он, вот это вот, все вопросы, но этот вопрос не смей назвать второстепенным. Но обратите внимание, что когда человек поступает не по нашему понятию, он называет второстепенными вещами, которые нам кажутся очень важными, мы очень легко можем его уничижить или осудить. Это работает автоматом. Даже думать долго не надо. Я или уничижил, сказал, да что это такое, что он совсем какой-то невежда, ничего не понимает. Откуда он приехал, где он жил? А другой говорит, и это вот святое, это он в собрание ходит, и это вот так вот ведут себя, вот это вот. Это суд пошел. Это происходит само собой. Но Павел говорит другое. Если мы начинаем думать о том, что мы стоим перед дверью, вот-вот позовут нам и представим перед судьей. Говорит, кто ты, судящий или уничижающий? Тебя же сейчас позовут. Если мы об этом думаем, если мы понимаем, что мы раньше это делали, и нас еще не позвали, слава Богу, на суд, мы это поняли, мы остановились, мы начинаем искать то, что служит нашим ближним, то, что сохраняет праведность в мире, радость во Святом Духе, мы начинаем думать об этом, тогда Павел говорит следующее. Итак, как заключение, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Обратите внимание, осуждать и уничижать получается автоматически, само собой, как на круиз-контроль. Однако для того, чтобы делать то, что действует к миру и взаимному назиданию, это само собой не получается. Его нужно что? Искать. Нужно прикладывать усилия, нужно себя нагнуть. Нужно поклониться Богу, думать об интересах Божьих, о интересах Царства Божьего. И в каждой конкретной ситуации это что-то другое. Там нету формата одинакового. В одном месте надо одеться так, в другом месте по-другому. В одном месте нужно держаться одной музыки, другой. В одном месте надо, верю я, не верю, одеть все, что другие одевают. Я не знаю, в чем это еще выживает. Кушать то, что другие кушают, и не кушать другого, что другие не кушают. Праздновать те дни, которые они празднуют. Я не знаю, в каждом конкретном случае это что-то свое оригинальное. Его надо найти. Оно не лежит на поверхности. Осуждение, уничижение происходит само собой. Но поиск того, что служит к миру и к взаимному назиданию, то, что сохраняет основы Царства Божьего, это надо искать. Царство Божье силой берется, и прилагающие усилия восхищает его. У нас должно быть это желание, чтобы послужить Богу и ближним, и мы каждый раз должны искать, намеренно искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. И мы это будем делать, если у нас есть это поклонение в сердце. Мы хотим поклониться Господу. Мы понимаем, что наши ближние, они Богом приняты. Они чужие слуги, они куплены дорогой ценою. Мы понимаем, что мы в преддверии суда. Мы рассчитываем на милость Божью. Мы хотим послужить Господу. И мы ищем. И в каждом случае это что-то свое, оригинальное, неповторимое. Легко один раз сделать что-то и через всю жизнь повторять. Некоторые так и делают. Но оно не работает. В одном случае это работало, в другом случае это не работает. нужно каждый раз искать. Ради пищи не разрушая дело Божье, все чисто, но худу человеку, который ест на соблазн. Имейте в виду, что здесь Павел не просто о еде говорит, он вспомнил дни. Он вспоминал обрезание, он вспоминал вопросы более серьезные, чем те вопросы, которые мы понимаем по-разному. Здесь о принципе говорится. У нас есть определенные понятия, но мы должны помнить, что если у нас есть понятие, но мы едим для того, чтобы человека устыдить или соблазнить, чтобы ему было трудно. Мы хотим доказать свою свободу. Если мы то, что мы делаем, делаем неправильными мотивами, это грех. И когда мы имеем убеждение, но мы четко знаем, что мы этим убеждением мы повреждаем других и намеренно это делаем, то написано, ради пищи не разрушая дело Божье. Наши решения, которые мы принимаем свободно по удостоверению своего ума, они имеют этот потенциал повреждать или укреплять дело Божье. Сохранять основы Царства Божьего или повреждать. Сохранять праведность, мир и радость или лишать людей из себя. Этих основ Царства Божьего. В данном случае говорит, ради пищи не разрушай дело Божьего. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Мотивы того, что мы делаем, должны быть всегда чистыми. Причем Павел не имеет в виду, что те, которые считают, что мясо можно есть, и они все время должны себя подчинить тому, что они никогда не едят. То есть есть та часть, которая не ест мясо, и ради этой группы все остальные никогда не едят. Нет. Он говорит, когда есть у тебя убеждение, ищи, что служит миру, как можно найти этот. Но тем, которые не едят мясо, для них то же самое написано. Ради пищи ты не ешь этого мяса, а другой ест, и ты потеряешь отношения. Разорвет отношения с братьями, с сестрами. Ради этого вопроса, оно работает в обе стороны. Вернитесь к началу главы. Павел не имеет в виду, что одна группа должна обязательным образом всю жизнь потакать. Нет, обе группы, находясь в одной семье, в одной церкви, они идут навстречу друг другу. И те, которые едят, и те, которые не едят, и которые отличают дни, которые не отличаются, которые правильно одеваются, неправильно одеваются. Многие другие вопросы понимают правильно, неправильно. Те и другие идут навстречу друг другу. Это нормальные отношения в семье. Когда то, что мы делаем, мы думаем, повредит ли это Царство Божье? Повредит ли это дело Божье? Вы понимаете, есть определенные убеждения. Кажется человеку, вот всю жизнь он понимал так. А теперь что? Я должен согласиться, что я столько прожил, и я неправильно понимал, что ради вот этих вот, да никогда. Но Павел здесь говорит, не повреждай дело Божье. Есть не только мое дело и ваше дело, есть дело Божье. Бог работает над вами и надо мной. Самый слабый человек в этой церкви и самый сильный. Это тот человек, над которым Бог работал. Это Божье дело. И я могу тот или другой вопрос так поднять, что оно будет обижать того или другого, повреждать того или другого. Но самое страшное, что я дело Божье повреждаю. Бог что-то делает в этом человеке. В моей жизни этот пример, когда я пришел первый раз в церковь в Одессе. Мог бы никогда не прийти. Было трудно, я приехал в Одессу учиться, я не поставил себе за цель никогда в церковь не ходить. Достаточно мне было то, что я дома имел. Но было очень трудное обстоятельство, несколько недель деться было некогда. Это были первые дни, когда я стал приходить, гонимый нуждою стал приходить в церковь. И вот эта фраза, когда я подошел, там такое корыто стояло, я не понял, где, я подошел под кран и стал ноги мыть, там, ну, знаете, какие дороги были. И когда дедушка вышел один из этой церкви и сказал, дикарь, ты где ноги моешь? Неправильно, не в правильном месте я мыл. И я понимаю, но на тот момент первый раз я туда пришел. В его понятии он имел право этому юнцу сказать, дикарь, где ты ноги моешь? Это было его право. Однако там было дело Божье. Там было дело Божье. Господь работал надо мной. И это был тот момент, когда дело Божье могло быть повреждено. И здесь не надо рассуждать, если Бог предопределил, он все равно придет. Павел здесь говорит, не повреждай дело Божьего. Мы должны думать, что наше замечание, наше определение, наш ответ, наша настоятельная какая-то просьба или наш спор, наше настояние, наши принципы, повреждают ли они дело Божье. Потому что здесь замешаны не только ваши и мои убеждения. Здесь завешено дело Божье. И как конкретным человеком, которым мы встречаемся с группой людей, это обязательным образом представляет дело Божье. Бог что-то в этом человеке сделал до этого момента, пока я с ним встретился. И я несу ответственность за того человека, которому я скажу неосторожное слово, без благоговения и без кротости. Убежден, что я правильные вещи говорю. И если я повреждаю дело Божье, дверь откроется, там судья. Это его дело. Я повредил. И как я буду себя чувствовать перед ним? Вот поэтому Павел говорит, будем искать. Этого надо искать. Это намеренно подбирать слова. Намеренно, прежде чем сказать, помолиться, Господи. Вот я вижу, человек неправ. Как ему сказать? Чтобы дело не повредить. Ты работал над ним, а может промолчать? Большую часть этой молитвы закончится тем, молчи. А иногда Господь скажет, скажи. Но помни, с кротостью и благоговением. Вы думаете, что это менее эффективно? Некоторые люди думают, что если в лоб сказать, это работает лучше. Нет, не так. Некоторым кажется, что если бы они были на моем месте, я как пастор, если скажу кому-то прямо, сразу все поменяется. Не так это все просто. Нужно иметь Божью милость, чтобы его дело не повредить. Одно неосторожное слово, и будет беда. Поэтому надо искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. И ради пищи или другого вопроса мы должны бояться разрушить дело Божие или повредить дело Божие, потому что дверь откроется. И это дело этого судьи. Вот о чем здесь Павел говорит. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делай ничего того, от чего брат твой притыкается или соблазняется и изнемогает. Павел предлагает, что в поиске этих принципов, которые служат миру и взаимному назиданию, нужно избирать всегда лучше. Всегда лучше. А иногда есть вещи, в которых мы, может, поможет, может, не поможет. Я когда-то помню одесский пример. Там у нас был один брат, который был убежден, что пиво – это не алкоголь. Оно действительно, пиво там было довольно низкий градус в то время. И он считал, что это можно употреблять, и другим это дело объяснял. Я потом помню один раз, как он рассказывает, остановил меня гаишник, мой знакомый, а перед этим он другого водителя остановил. А водитель говорит, тот говорит, ты пьяный? Он говорит, не пьяный, это у тебя трубочка поломалась. Он останавливает это, говорит, вот это вот брат, служитель, я вот знаю его. Если у него тоже посинеет, то точно она поломалась. А ну-ка, дыхни. Он дыхнул. Трубочка посинела. И этот полицейский отпустил того и другого. Этот брат говорит, мне стало так стыдно. Так стыдно. И теперь хоть я убежден, что пиво не алкоголь, но зная, что в этой ситуации, если я не буду пить его, то я уж точно не ошибусь. В каждом конкретном случае есть вопрос, в который мы можем, может так, может так. И есть вопрос, в который мы можем точно быть убеждены, что это правильно. В каждом конкретном случае есть это лучшее, которое очевидно для нас. Мы поклоняемся Богу, когда мы сгибаем самих себя. Да поможет нам Господь, братья и сестры. В этих второстепенных вопросах не находить повод к спорам, раздорам, но второстепенных вопросам найти возможность для служения Господу, возможность сохранения и умножения принципов Царства Божьего, праведности, мира и радости, возможности найти то, что служит к миру и к взаимному назиданию. И кто служит сим Христу, тот угоден Богу. И в глазах людей одобряем. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!